Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». Наша тема сегодня – День русского языка. Праздник международный. Он был учрежден ООН в 2010 году, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. О нашем национальном достоянии и языке поговорим с пресс-секретарем Пятигорской чертесской епархии протоиереем Михаилом Самотиным. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры.
Отец Михаил, русский язык – великий, могучий, для иностранцев сложнейший для понимания. Все эти наши омофоны, омонимы, частицы, падежи. А ведь формировался он в том числе, наверное, и благодаря нашей духовной культуре, не так ли?
Тот язык, который мы имеем, конечно, имеет сам, в свою очередь, своей основой церковнославянский язык, который принесли нам братья Мефодий и Кирилл, просветители славян, и их ученики, которые составили, собственно говоря, современную азбуку. Если мы думаем, что Кирилл и Мефодий изобрели кириллицу, это не совсем так. Они изобрели глаголицу, которая более известна на Балканах, в странах южных и западных славян, а кириллицу изобрел как раз-таки Горост и назвал ее в честь своего учителя кириллицей. Это алфавит, который основан на греческом алфавите и долгое время до Петра I содержал даже буквы, которые отсылали нас к греческим прототипам этого алфавита. И я вам скажу, что самым сложным для иностранцев как раз таки являются не частицы или какие-то омонимы или что-то еще. Самым сложным для иностранцев в изучении русского языка является именно кириллический алфавит. Потому что большая часть Европы и некоторые страны американских континентов, они основывают свою азбуку на латинице. И для них, конечно, столкнуться с буквами, начертания которых они не видели, это достаточно сложно. Ну, так же, как нам, например, сложно изучить какой-нибудь тайский, японский или даже грузинский, армянский алфавиты. Но, тем не менее, действительно, церковнославянский язык стал первой объединяющей письменностью для всех славян, живших на территории современной России в том числе. И из этого славянского языка, из церковнославянского языка вырос русский язык.
А когда стали появляться первые книги церковные на русском языке? Если я не ошибаюсь, это 1564 год, печатная книга «Апостол» или раньше?
Если говорить о книгах, то, конечно, раньше. Первую книгу для славян перевел, собственно, сам Кирилл. Это Евангелие Апрокос. Это Евангелие, в котором фрагменты расположены не в порядке написания, а в порядке богослужебного чтения по дням года. И первые книги, конечно же, были рукописные на территории Древней Руси. До монголо-татарского нашествия, до монгольского завоевания Руси, надо сказать, что Русь была одной из наиболее грамотных и обильных книгами стран. Анна Ярославна, когда стала королевой, привезла с собой Евангелие на славянском языке, и это Евангелие настолько легендарно, что все французские короли, до последнего короля, который окончил свою жизнь, как мы знаем, в XIX веке, короновались в Раимском аббатстве с использованием вот этого Евангелия на славянском языке. Одним из памятников, известных до сих пор, сохранившихся до наших дней, является Остромирово Евангелие, это XI век. Поэтому я бы не сказал, что книги появляются так поздно. Другое дело, что 1564 год – это время работы первой типографии в Москве. Никола Гастунская церковь, которая сейчас не существует на территории Кремля, диаконом которой был Иван Федоров, он был церковнослужитель, напечатала первую книгу «Апостол». Это наш замечательный день православной книги. Как только появилась книгопечатание, так количество книг сразу увеличилось, я бы сказал, на порядке, не просто в разы, а на порядке. И действительно, книги стали широко распространяться.
Процесс формирования нашего языка – это до сих пор предмет исследования ученых. Процесс интереснейший, не так ли, да?
Несомненно.
Это язык сегодня русской литературы, русской дипломатии, наше национальное достояние. Почему так важно его сегодня беречь и каким нападкам он подвергается?
Именно язык, по данным ученых, является тем, что сплачивает общество и его объединяет. По данным опроса, который буквально на днях провели наши социологи, они провели опрос по всему миру, спрашивали, что является объединяющим в обществах разных стран, что нужно, чтобы быть настоящим ирландцем, настоящим французом, настоящим немцем, настоящим русским. И вот русский язык в числе факторов, объединяющих наше общество, оказался на первом месте. Больше 60% людей, ответивших на вопросы ученых, сказали, что именно русский язык является основным фактором, который объединяет и сплачивает наше общество вокруг себя. Поэтому русский язык так важен. Он объединяет наше общество, особенно здесь, на нашем благословенном Кавказе, где десятки культур, десятки языков, десятки диалектов и традиций. Только в одном Дагестане больше 40 национальностей, каждая из которых имеет свой язык. В Карачаево-Черкесии 5 основных, самых крупных национальностей. В Кабардино-Балкарии 3. И, естественно, языком межнационального общения, языком общей культуры, языком взаимной коммуникации является русский язык. В этом его основная и самая главная роль.
Отец Михайлович, что вы думаете о таком явлении, как иноязычные заимствования в русском языке, которые сейчас, как говорится, в тренде? Чем опасно вообще это явление?
Это явление, в общем, не очень опасно, не так опасно, как многие думают, но, с другой стороны, нужно понимать, что если мы употребляем иноязычное слово, то оно должно иметь некое наполнение, которого не имеется в современном русском языке. Когда мы говорим о чем-то, называя это иностранным словом, мы должны четко себе представлять, что полного и точного аналога этому в русском языке через другие ранее заимствованные слова или через слова, собственно, русские, аналогов этому нет.
Тогда... То есть емкость экспрессивность, да, лексическая?
Именно точность.
Точность.
Точность языка. То есть если вы говорите в тренде, чтобы пояснить ваше слово «тренд», мне недостаточно перевести его с английского языка на русский, сказать, что оно пользуется популярностью. Мне нужно пояснить, что употребление иноязычных слов сейчас модно, но тренд – это не совсем мода. Популярно, но тренд – это не совсем популярность. Тренд – это нечто, состоящее из смеси популярности и моды. То есть, чтобы адекватно перевести слово «тренд», мы должны употребить два русских слова – «мода» и «популярность». Тут нужно смотреть, в каких ситуациях целесообразно употребить два русских слова, а в каких можно употребить одно иноязычное. С другой стороны, есть слова, которые приживаются в русском языке и вполне становятся нашими родными, на такие как бефстроганов и оливье, если говорить о кулинарии, такие как интернет, который тоже не перевести полностью на русский, и, например, ксерокс. Да, вот они прижились, они стали, собственно, уже почти совсем родными нашими словами.
Дядь Михаил, но ведь многие филологи сейчас бьют тревогу, что язык как бы не сохраняется на государственном уровне. До середины 90-х при Министерстве образования был специальный отдел русского языка, потом его упразднили. Почему и так ли нужен какой-то орган, который бы этим занимался?
Мне кажется, что существующая система, где есть Институт русского языка имени Пушкинский дом, так называемый, где есть другие органы, в принципе, могут справиться с этой задачей. Нет необходимости сохранять русский язык как нечто в кунсткамере петербургской, залитое хлороформом в баночке, стоящее на полке в пыльном шкафу. Русский язык живой, он развивается, он меняется, он, поскольку он разговорный, наполняется одними словами, другие слова из него уходят. Это, в принципе, понятный процесс. Другое дело, что этот процесс не должен идти в ущерб словарному запасу наших людей. Он не должен идти в ущерб красоте языка, он не должен идти в ущерб самобытности языка. То есть с языком, конечно, нужно обращаться осторожно, помня, что это живой, действующий инструмент. Другое дело, что мне кажется, что русский язык нужно охранять не только и не столько в школах, сколько в тех случаях, когда им начинают неправильно пользоваться. Вот, например, скажите, правильная форма словоупотребления «по средам». Часто ли наши братья-журналисты в эфире говорят «по средам»? Почти никогда. Хотя, если мы откроем словарь орфоэпический русского языка, там именно так. И это просто самый простой хрестоматийный пример. Может быть, нужно подобный общественный, не обязательно государственный орган, с привлечением, может быть, и церкви, и других заинтересованных в сохранении русской культуры и развитии русской культуры, организаций общественных, может быть, подобный общественный совет целесообразен на уровне употребления слов в кино, в СМИ, в театрах, в культуре.
А ведь тут еще такой момент. Русским языком в классическом смысле считают язык русской литературы, причем литературы 19 столетия. А ведь, как вы верно отметили, язык – живой организм, он меняется, развивается. Что можно назвать русским языком классическим литературным сегодня? Может быть, он…
Классическим русским языком литературным я бы не считал язык Пушкина сейчас, потому что уже в середине прошлого века говорили, что классический русский язык – это язык малого театра. Малый театр и сейчас, слава богу, существует, действует, живет, говорит на русском языке, на хорошем классическом русском языке. Но вы же помните, что малый театр – это не дом Пушкина, это дом Островского. То есть это уже не начало XIX века, а его вторая половина. Я считаю, что современный русский язык должен включать в себя всю полноту прекрасных классических и современных текстов, которые построены по принципам литературы, на которых написаны литературные настоящие произведения. В этом смысле русский язык – это и Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и Тургенев, и Чехов, и Шаламов, и Солженицын, и в том числе, например, Глуховский, в том числе Водолазкин, и современные какие-то другие писатели, обладающие самобытным слогом, красивой речью, умеющие средствами языка передать те образы, которые волнуют читателей и заставляют их думать. Владение речью не сводимо к определенному канону, тем более, что если сейчас вы почитаете того же Евгения Онегина, ведь давайте будем честны, для доброй половины страниц обязательно понадобится хотя бы одна сноска, чтобы пояснить то слово, которое употребил поэт.
Так и есть. Отец Михаил, но как в таком случае сохранить богатство и красоту языка? Ведь учителя бьют тревогу, молодежь практически не читает, говорит примитивно, нередко использует штампы, а то и сленг.
Ну, штамп сам по себе бывает разный. Отличие мастера от подмастерья в том, что подмастерья 3 штампа, у мастера 10 тысяч. В принципе, если штампов будет много, и каждый из них будет употреблен уместно, то, в принципе, пусть будут штампы. Мне кажется, чтобы начинать бить тревогу, нужно бить ее не на русском языке, и даже не на литературе. Нужно подумать о том, а не внести ли нам элементы риторики в обучающий процесс. Научить детей правильно говорить по-русски. Строить свою речь, планировать свою речь, эмоционально ее выверять, добиваться того, чтобы речь была понятной тому, кто слушает. Это все задача риторики. А чтобы красиво говорить и хорошо, надо научиться думать. Когда-то в наших школах была логика. Обычная, элементарная, простейшая логика, которая позволяла выстраивать мышление человека так, чтобы потом Чехов мог сказать через некоторое время, что кто ясно мыслит, тот ясно говорит. И когда сейчас мы пытаемся зайти к решению проблемы с обратной стороны, мы будем обречены на неуспех, потому что люди говорят так, как мыслят. Ну а на уровне языка, знаете, сейчас модны аудиокниги. Сейчас замечательно развит YouTube. И когда моя дочь младшая не хочет читать, я ей говорю, ну хорошо, ты не читай сначала. Ты сначала посмотри хорошее кино. А потом уже, если будет интересно, прочитай. В 90% случаев из 100 после просмотра фильма она берется за текстом. Поэтому филологам, всем простым родителям, всем, кто любит русское слово, я могу сказать только одно. Проблема решается сложнее, чем нам хотелось бы, и не только усилиями школы.
Отец Михаил, я благодарю вас. Это была программа «О земном и о небесном». До встречи через неделю.
Всего доброго. До свидания.